Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Сімейне життя просте, хоч і не завжди. Формула сім'ї з Олексієм Травніковим. Допомога сьогодні, надія на завтра. Щосереди о 13:00 на Радіо М.
Вітаю вас, друзі, на хвилях Радіо М. Сьогодні середа, формула сім'ї. Поговоримо сьогодні про те, одруження – це панацея чи ні. У мене в гостях надзвичайна людина – це Карбовська Ксенія, дружина, мама трьох діток, засновниця християнської школи для дітей з інвалідністю «Мозаїка». Ксенія, вітаю вас.
Вітаю.
Отже, дуже популярною стала тема одружуватись чи не одружуватись. Можна, от я у вас питаю для початку, чому ви вийшли заміж? Яка була ваша основна мотивація?
Ну, так как я росла в христианской среде, то, наверное, как бы, во-первых, все начали выходить, и я выходить начала.
А, то есть вы пошли за компанию.
Да. Не, на самом деле, вы знаете, так как я росла в христианской среде, то ранние браки там, на самом деле, больше норма, чем исключение. Соответственно, когда мне стало там 18-19 лет, я уже начала задумываться о том, что, наверное, пора мне уже замуж. Вот. Со своим будущим мужем я была знакома еще со школы, но... Так как я, мы, собственно, общались, он не был в церкви, он не был верующим, но я ему огласила о своих принципах, что, собственно, я буду выходить замуж за человека только верующего.
До речі, це важливий от момент, я так зразу вас
хочу. Ви знаєте, тогда мені казалось, що це основополагаючий момент. Но потом, з возрастом, глядя на успішні сімейні пари не християнської середи, я поняла, що, скажімо так, мабуть, якщо ти базуєш свій брак на біблійських принципах, це важливо. Но не факт, що ти посещав якусь церкву. Тому що я бачила сім'ї, в яких ці принципи введені в дію, но які не є християнами, і бачила з точністю на наоборот.
Тобто ми говоримо в ідеалі про християн. Християнський світогляд, який проявляється от в повсякденному житті,
да,
він
да.
не просто декларується, а він
да.
є от такий по факту.
Потому что то, что потом как бы я наблюдала, видела и смотрела, очень отличалось от того, что, собственно, декларировали люди. Потому что сейчас, как мы знаем, статистика развода в церквях практически приравнивается статистике развода в нецерквях.
Ну, у нас, на жаль, немає детальної інформації статистичного характеру саме про українські реалії, але от я точно знаю про Північну Америку, там абсолютно ідентичні, буквально 1-1.5% різниця. Мені хотілося ще вас спитати, чи чинили на вас тиск, от не знаю, чи ваші батьки, чи ваше оточення,
нет.
які говорили там, Оксана, там маєш вийти заміж.
Ну,
там...
родителі нет, наоборот, мені мама говорила, тобі ще рано, от, в принципе, подруги, вот были такие подруги, которые говорили, да, уже ж пора, уже ж, собственно, сколько лет. Ну, плюс, смотрите, я немного расскажу про свою ситуацию. То есть я знаю, что, по крайней мере, так было, когда я росла, в христианской среде ценили женщины прямо противоположные мне.
Угу.
Поэтому я сразу рано поняла, что в христианской среде я не ликвид брачного рынка.
А что вам это новое?
То есть, когда я общалась с парнями из христианской среды, больше ценилась покорность, умение, собственно, идти на любые компромиссы по отношению к мужчине, на любые компромиссы.
Тобто тут йдеться не просто про компромиссы, тут, напевно, вы маєте на увазі беззаперечне
да,
підкорення.
Да, именно. Окей. Именно вот такое, знаете, безапелляционное покорство желание посвятить себя мужу, свою жизнь мужу, как бы, ну, я ж не буду обманывать человека, у меня этого желания не было, то есть у меня были свои там взгляды на жизнь, я понимала, что я хочу сделать карьеру, я понимала, что я хочу самореализоваться, и, собственно, если ему я не нравлюсь такая, то я ж не буду становиться другим человеком, чтобы кому-то нравиться.
До речі, тут цікавий момент, тому що, з одного боку, ви сказали на початку, що мати або вірити у християнські цінності – це важливо. З іншого боку, ви говорите про можливість, не можливість, а важливість. Важливість чітко відстоювати свої кордони. Це важливий момент, чи
да. ні? От чітко відстоювати границі – це дуже важливо. І наскільки це важливо в будущому браку, я поняла, пройдя лекції від Наомі, це із єврейської общини, тому що, скажімо так, підготовка к християнському браку слегонца відрізняється від підготовки к єврейському браку. І от підготовка к єврейському браку мені більше понятна і більше приємлива, ніж, собственно, підготовка к християнському.
До речі, у вас були якісь курси, зустрічі, ну, от з вами вашим чоловіком, коли ви готувалися до шлюбу?
Да, у нас были, по-моему, Брюса Вилкинса, насколько я помню. Я не помню, это были видеолекции из серии «Вот, посмотрите». И, но при этом... При этом, так как люди, которые мне показывали эти лекции на тот момент, не вызывали у меня особого уважения, то, соответственно, и лекции проходили так же. Потому что, как по мне, если ты декларируешь, что ты живешь христианской жизнью, то по твоей жизни должно быть видно, что ты живешь христианской жизнью, а не ты просто это декларируешь. То есть для меня, наверное, самое худшее, что я увидела, это были вот эти так называемые двойные стандарты. Если бы у меня не было более глубокой веры, то, видя все эти двойные стандарты, скорее всего, что я бы ушла с церкви. Потому что я не понимала, собственно, одно время у меня было, что я вообще не понимала, зачем туда ходить. Но это то, что, скажем так, многих моих знакомых, которые приходили и потом уходили, ну, удаляло от Бога. Потому что эти двойные стандарты, как по мне, это худшее, что может быть. Лучше прямо признаться, что у тебя проблема, да, мы испытываем проблемы, да, нам нужна помощь, да, эту помощь можно найти и разрешить, чем делать... так называемую хорошую мину при плохой игре.
Ага. Давайте от все-таки поговоримо про інституцію шлюбу, як ну, деякі люди і віруючі, зокрема, сприймають її як панацею. От якщо в мене там щось не складалося в житті, то... щось в мене, от я одружуся, да, або я вийду заміж, і все,
то
начнеться.
То в шлюбі це буде ще хуже. Это, знаете, как если взять мост, вот мы возьмем мост, в мосту есть трещины. Угу. И жениться... Это все равно, что этот многотонный грузовик проедет по этому мосту. Он вылечит эти трещины? Думаю, вряд ли.
Ну,
он их усугубит.
Ну, це такий, знаєте, образ, ну, такий трохи спекулятивний. От що, на вашу думку, має стати основною перепоною для того, щоб дивитися на шлюб як на панацею від... И там
мне
далее
кажется,
список может быть великий.
Брак не может быть панацеей. Угу. Брак – это, ну, как библейский, да, брак – это то, где люди, как бы, посредством глубокой дружбы достигают глубокого понимания, становятся лучше посредством, там, ну, как бы, общения и жизни друг с другом. И это когда ты понимаешь, что ты готов посвятить свою жизнь одному человеку, ну, как бы, свою жизнь, там, принимать его любым, принимать себя. Ну, говорю, без принятия себя не получится принять другого человека.
Вот цю фразу, от коли ми з вами говорили перед ефіром, от я її для себе відмітив. З вашого досвіду і з досвіду вашої взаємодії, наприклад, з батьками в школі, тобто з іншими сім'ями, от що лежить в основі прийняття себе і чому неможливо без прийняття себе сприймати в подальшому свого подружнього партнера?
Прийняття себе – это, во-первых, прийняття своїх несовершенствований, тому що, ну, ми всі люди, ми всі несовершенні.
Тобто корону треба зняти,
да,
з голови,
да,
як
да,
не
крути. Тобто ти несовершенен. Собственно, Иисус страдал одинаково за всех на кресте, а не за пастыря меньше, а за прихожанина больше, или наоборот, понимаете? То есть осознание того, что за тебя точно так же страдал Иисус на кресте, как за всех остальных, вот это, наверное, первое. Принятие себя, принятие этой жертвы и понимание, что ты, собственно, грешный человек, и идеальным ты никогда не будешь. И Божий план, опять-таки, Божий план брака, я думаю, наверное, тоже был идеальным, но реализовывают его не идеальные люди. Угу. Поэтому вот это первое, это принятие своей неидеальности.
Но это же не означает автоматично, что все люди, которые вырешили вступить в шлюбные заветные стосунки, они приречены на поразку, приречены на пролет.
Нет. Мне кажется, что тут еще вопрос, как вы относитесь к трудностям, которые есть в браке. Или вы, или один из партнеров понимает, что есть трудности, что нужно учиться, нужно их преодолевать, нужно расти вместе с этими трудностями. Очень плохо, когда один из партнеров является деструктивной личностью. Потому что вот почему, как бы для меня, по крайней мере, отношения и брак это является самым сложным, что только есть в мире. Потому что если в спорте, в работе, там есть объективные критерии. Ты приложил такие-то усилия, ты получил такой-то результат. То в браке ты можешь прилагать массу усилий и все делать правильно, но это никак не гарантирует результат.
Добре, готовий погодитись з вами, але якщо би ви сказали, є ж все-таки якісь показники, які ми вважаємо зрозумілими для того, щоб сказати, оці стосунки, вони здорові, оцей шлюб, він здоровий, а оцей... Не знаю, давайте скажемо, деструктивний, або він неправильний.
Ну,
щось таке.
Перше із знаком мінус. Неправильний, якщо в бракі є маніпуляції. Тобто, якщо в бракі є маніпуляція обох партнерів або одного із партнерів, цей брак не буде здоровим. Тобто, здоровий – це, мені кажеться, взаємоуваження. Тобто, перше – це уваження. Якщо у мужчини є уваження к своїй жені як жінці, а у нього є уваження як мужчині, то це вже, як по мені, перший признак здорових отношений. Но при цьому часто деструктивні браки бувають набагато кріпші, ніж другі браки.
А що ви маєте на увазі? если они, деструктивный
если шлюб, они сходятся, партнеры сходятся, как я это говорю, по всяким отклонениям. Вот если, допустим, у нее, я говорю, к примеру, или наоборот, у нее есть мазохистские наклонности, что часто встречается, у него садистские наклонности. Это не обязательно чистый садизм или чистый мазохизм. Ну, есть, вот женщины изображают из себя жертву, а мужчины мучителя. То, в принципе, они играют свою роль. Я не знаю, могу назвать этот брак счастливым, но он крепкий. Я много видела таких крепких браков, и они себе живут.
Тобто ви маєте на увазі, коли люди знаходять...
Как пазлы.
Да, спільне застосування своїм відмінностям.
И, в принципе, вы знаете, такие браки достаточно тоже крепкие, хотя они вроде бы со стороны кажутся со знаком минус.
Можна сказати, що існує якийсь ідеальний спосіб або період часу, який може допомогти чоловіку і жінці зрозуміти, що вони можуть дійти через якийсь проміжок часу до здорових стосунків. Мені
здається, тут навіть не так время, як вопрос, що вони прожили за це время. Якщо вони год зустрічаються раз в місяць, где-то там в среде в вакууме, то, в принципе, и годы два будет мало. А если у них были какие-то моменты, где он показал себя, она показала себя, ну, какие-то основные принципы своего характера, основные принципы своей личности, то там уже станет понятно. Потому что я тоже, я знаю пары, которые 3 месяца встречались и живут по 20 лет и счастливо. И знаю, которые по 5 лет встречались, а потом вышли замуж и разошлись.
А вот с вашего досвиду, або, можливо, с досвиду ваших клиентов в школе, например, ну, є якісь речі, які от 100% можуть допомогти парі зрозуміти, от це саме та, це саме той.
Тут я опять-таки скажу, это как приходить к доктору, он говорит, вот, вы знаете, у меня плохое зрение, вот возьмите мои очки, они мне так помогли, да, понимаете? Да. Поэтому давать готовые рецепты, 100% готовых рецептов не существует.
Це я в тому плані, що, знаєте, от говорить, треба разом піти в похід. Там треба разом зробити ремонт в квартирі.
Понимаете, это зависит от личности, потому что одна личность, наоборот, в походе будет себя рекламировать и показывать свои лучшие стороны, а при мытье посуды покажет свои худшие стороны. И наоборот.
Ну, тут, до речі, мені здається, що більшість людей
как раз бытовые.
До того, як вступити в стосунки, вони просто вивертаються.
Они себя рекламируют. Маркетинг.
Отже, про маркетинг і в сімейному житті після невеликої паузи не перемикайтеся.
Сімейне життя просте, хоч і не завжди. Формула сім'ї з Олексієм Травніковим. Допомога сьогодні, надія на завтра. Щосереди о 13:00 на Радіо М.
Отже, друзі, ми продовжуємо «Формула сім'ї» і у мікрофона Олексій Травніков. І хочу нагадати, що в мене в гостях Ксенія Карбовська, мама, дружина, бізнесменка і ще й бігала айронмен. Ну, про це окремо. Слухайте, отаке питання, шлюб рятує від самотності чи ні? Тому що мені здається, що часто в нашій країні, зокрема, люди бачать шлюб як можливість створити якусь спільність з іншим і в такий спосіб убезпечити себе від одиночества.
Как по мне, так как раз это иллюзия спасения от одиночества. Он создает эту иллюзию. Но есть люди, которым нравится жить в мире иллюзий, почему бы нет? Потому что если тебе плохо с тобой, то почему другому человеку должно быть плохо? Точнее, хорошо с тобой. То есть если мне плохо со мной, то как бы я считаю, что другому человеку вряд ли будет хорошо со мной. И если наоборот, мне комфортно с собой, то, собственно, и другому человеку может быть, может быть.
Ну, це об'єктивні показники, чи от вони суб'єктивні? Ну, тому що я, от, наприклад, думаю, що людям зі мною добре, а потім з'ясовується, що в шлюбі у мене там, ну, щось не зрослося. Ну, тому що мені здається, ну, от бачите, коли вже люди переступають у цей поріг шлюбного життя, то вони більше схильні думати не про власну недосконалість, а про недбале ставлення іншої людини до тебе.
Це егоїзм. Угу. Тому що я коли-то читала книгу Дейві Пёрл «Сотворена бути його помощницей». У мене був період пошуку рецептів для щасливого браку. Я вот думала, сейчас вот этот рецепт я применю, 100% все подействует. Блин, не действует. Что ж со мной не так? Потом следующую книгу. Так вот, Дэви Пёрл, как по мне, очень интересная книга. То есть я прониклась уважением к этой женщине только когда я прочитала книгу ее мужа. Потому что если прочитать книгу ее мужа, то получается, женщина — это друг человека. Это не человек, это друг человека. Ну, как бы она, наверное, счастливо живет в этой роли, ей это нравится, ну, почему бы и нет, поэтому да. Насчет того, комфортно ли людям другим, ну, некоторым людям будет с вами комфортно, некоторым нет, опять-таки, это что же. Некоторым людям нравится жить в мире иллюзий, им не нравится, когда кто-то своей правдой разрушает их иллюзии.
До речі, от оце відчуття комфорта перебування з іншою людиною. Це, знову ж таки, це об'єктивна реальність.
Мені кажется, це суб'єктивна. Да? Да, да, потому что, ну, опять говорю, все люди разные. И Господь нас всех сотворил разными. Угу. И поэтому, как вот мы с вами перед эфиром говорили, действительно, есть такие пары, которые приходят, встречаются, и ты еще на этапе встречания им говоришь, не делайте этого, ну не женитесь. У нас вот в церкви была одна такая пара. Сколько они жили вместе, сколько их там мирили, сколько они ходили на консультации, они вот сколько ходили, столько вот как бы он ее раздражал, она его раздражала, вместе они никак, они пытались все каждый раз провести время отдельно, в общем, жили, пока в один, наверное, прекрасный для них момент они разошлись, теперь она хорошая жена для другого человека, он хороший муж для другой девушки, и живут в отдельных парах счастливо и нормально. Но как бы с точки зрения релігії они поступили неправильно, ну, тем, что разошлись.
От, до речі, якщо вже цю тему далі продовжити, в більшості випадків, знову ж таки, в релігійному середовищі є тверде переконання, що розлучення – це неправильно. З вашої точки зору і от ваші внутрішні переконання, є якісь моменти, які неодмінно повинні привести до розуміння, що розлучення може бути виходом із ситуації.
Якщо один партнер живе з другим партнером, який є деструктивною личністю. Okay. З деструктивною личністю неможливо построїти здраві відносини. Mm-hmm. От неможливо. Mm-hmm. Тому що, собственно, ця личність буде робити все, щоб маніпулювати і отримати своє. Тому, з моєї точки зрения, ну неможливо. Скільки ти там курсів не пройди, якщо це деструктивна ізначальна личність, то ну, нічого не вийде. Ну, опять-таки, вона може помінятися через глибинні відносини з Богом. Ну, захоче ли ця деструктивна
личність? Але зрозуміти це можна. Знову ж таки, от мені здається, отут фактор часу він має все-таки значення. Ну, тобто, знову ж таки, є виключення. Ви сказали, що є там люди, які там через місяць одружилися і там 20 років живуть разом. Але все-таки фактор часу в процесі побудови стосунків він має
мені
значення.
Мені кажеться, мінімум год, моє мнение. Все-таки минимум год нужно пообщаться, посмотреть, угу. провести вместе, как вы говорите, какие-то там походы, какие-то совместные, может быть, действия.
Або до змагань підготуватися разом, да?
Да, или вместе, да, вместе потренироваться, вместе провести время, то есть есть, как по мне.
Чому цей момент пізнання іншої людини є величезною запорукою, набагато важливішим, ніж там умовно, зараз я часто чую, там говорять про те, що люди в сексуальному плані там мають один одному підходити, а насправді потім з'ясовується, що сексуальна сумісність...
Чи... Якщо немає емоціональної зв'язки в бракі, uh-huh. то, ви знаєте, на одній сексуальній совмістимості довго не вийдеш. Uh-huh. Тому що, ну, по большому счету, найкращі емоції ти отримуєш з чоловіком, ну, як би, і в сексуальному плані, якого ти любиш. Якщо ти не любиш чоловіка, то, ну, навіть хороший секс це не спасе.
Угу. От є таке запитання, щасливість в шлюбі, вона спадкова чи це індивідуальне явище? Тобто, чи може пара чи людина думати про те, що в них все буде класно, тому що там у моїх батьків було все класно? Чи це все-таки якась така омана нездорова?
Нет, мені кажется, що це має значення, тому що все одно ми склонні проживати якісь непрожиті события. Вот я смотрю по себе, смотрю по своєму дитинству, смотрю по своїм отношениям з отцом, які потім теж мені вилились в моєму браке. Uh-huh. То якщо у ребенка був пример здравої, нормальної сім'ї, не з маніпулюванням, не крепкої, не просто, які жили вместе, а здравої, нормальної сім'ї, то потім больше шансов, что он и свою семью построит по той же модели. Почему часто дети из детдомов потом сдают своих детей в детдома? Угу. Потому что у них именно эта модель, именно они ее реализовывают. Потому что для ребенка, который вырос в детдоме, сдать своего ребенка в детдом, это вот как мне отвезти к моей маме на выходные. То есть у них в понятии, перевернутое понятие, что хорошо, что плохо. Поэтому, да, есть дети, которые идут вопреки всему, у которых были там деструктивные семьи алкоголиков, они потом создают счастливые семьи, но эти исключения только подтверждают правило, что если ребенок рос в деструктивной семье, вполне возможно, что непрожитый сценарий даст ему как бы толчок делать еще один такой
зараз
сценарий.
Зараз немає такої небезпеки, що люди можуть сказати, а, так, короче, у мене там безнадега, все.
А, то... так и работай над собой. Угу. Это ж можно все исправить.
Тобто, все-таки має значення оце зумисне прикладання зусиль для того, щоб змінити
ситуацію. Без
труда не
виловиш рибку із вода.
Я з вами погоджуюся.
Опять-таки в спорті. Чому я люблю спорт? Тому що це місце, де є об'єктивні критерії. Можна ж сказати, ой, извините, я не спортивний, у мене 20 кг лишнього веса, з мене спортсмена не вийде. Ну, вийде, якщо будеш тренуватися. Как бы я до моменту, поки я пошла в Ironman, я не занималась спортом вообще. То есть я сразу пошла на кроссфит, чтобы сбросить вес после родов. И через год я начала заниматься триатлоном, и через 9 месяцев я уже выиграла чемпионат Украины. То есть,
ну, да, друзі, я вам хочу сказати, що наша гостя, от саме ця Ксенія, от яку ви бачите, ті, хто дивиться нашу трансляцію на YouTube чи в Фейсбуці, от вона чемпіонка України, правильно?
Ну, виграла чемпіонат.
Так, да, виграла чемпіонат України, вона зробила Ironman.
Сухолучі.
Але ми говоримо про те, чи є одруження панацеєю, чи немає, не є таким. Що необхідно усвідомити людині для того, щоб отой маячок чи пунктик такий, я
готовий.
Що
я можу дати? Що я можу дати? Якщо він задає питання, що я можу дати? Тут, опять-таки, ассоциация с ребенком, когда мы решили усыновить ребенка, когда, собственно, пришло это решение, то когда у нас спрашивали, зачем вы это делаете, а вот в том числе в христианской среде я первая слышала, а вы не боитесь, что у него негативная генетика? Смотрите, наша мотивация – дать ребенку семью. Моя мотивация в любом случае будет выполнена независимо от его генетики, независимо от его будущего, независимо от того, станет он мне благодарный за это или не станет. То есть если ты усыновляешь ребенка с целью получить благодарность, да, конечно, это может быть риски. А если ты берешь его с точки зрения дать ему семью, то ты в любом случае эту мотивацию выполнишь. Поэтому, мне кажется, вступая в брак, ты должен задавать вопрос, а что я могу дать?
И вот тут теперь хочу до вас запитання, как до мамы. Що треба засвоїти для того, щоб батькам згодом не очікувати від своїх дітей якогось, ну, вибачте, плати назад, ну, в лапках. Тому що часто батьки, які не задоволені своїми шлюбними стосунками, або вони взагалі розчаровані в інституті шлюбу як такому, вони перекладають оці свої нездійснені надії на своїх дітей. Вони пошвидше їх, ну, умовно там кажучи, вони їх пошвидше хочуть випхати дівчат заміж, там, хлопців хочуть одружити. Ну, да. От є якісь з вашого досвіду, або, можливо, це не ваш досвід, але ви пережили, і ви, наприклад, оці принципи намагаєтесь прищепити або передати своїм дітям?
Ну, во-первых, то, що самый, как по мне, лучший способ воспитания ребенка – это воспитание реальностью. То есть это давать ему ответственность за свои действия, если это не угрожает его жизни и здоровью. Второе – это понимать, что ребенок – отдельная личность. То есть да, он дан тебе на время, для того, чтобы ты мог там, ему что-то дать за это время. Но это отдельная личность, и она вольна поступать так, как ей нравится. Если у меня завтра дочка захочет там, уехать в Тибет и покрасить волосы в красный цвет, если она сама себе заработает на Тибет, она может ехать в Тибет. То есть у меня был случай с моей дочкой, когда она плохо написала итоговую контрольную по году. Я ей сказала, что это был второй класс. То есть ты не едешь отдыхать со всеми в Турцию, потому что ты плохо написала итоговую контрольную. Я тебя предупредила, напишешь плохо, ты не едешь.
Вы такая свора, мама, я бачу.
Нет, просто это воспитание реальностью. Она говорит, а что мне сделать? Я говорю, я не знаю, твой косяк ты исправляй. То есть она взяла, у нее была учительница по замене на тот момент, она взяла ее номер, позвонила учительнице по замене, можно я перепишу контрольную? Говорит, ну если договоришься с основной учительницей твоей, тогда можно.
Тобто вы дитину поместили в сувору реальность такую?
Да. Ну, она позвонила учительнице основной. Можно я перепишу контрольную? Так, ну, если до физкультуры успеешь, то иди переписывай.
Ого, тобто там целая такая схема была.
И она утром, она пошла к учительнице в мозаике, попросила, чтобы та ее подготовила. Та ее подготовила. Она пошла, и она ее переписала.
Я вже переживаю за вашу дитину. Вона поїхала врешті?
Поїхала, звісно. Молодець. Вона ж справила свій косяк, значить, поїхала. Ну, якщо б вона сказала, ой, ну, ладно, ну, значить, больно надо. Ну, значить, больно надо, от тобі і мотивація.
Зрозуміло. Мені, ну, зрозумілий ваш підхід. Ще одне запитання, яке дуже часто мені задавали, я хочу задати його вам. Часто трапляється так, що люди говорять, там, я помилився, чи я помилилася, коротше, ну, врешті-решт, стосунки розірвані, і людина переконана, що точно вже шлюб не панацея. Повторний шлюб може бути виходом з ситуації, і чи завжди це, ну, приречена людина?
Я думаю, во-первых, нужно анализировать причины, по которым брак распался. То есть если это была жена мужа-алкоголика, и она поняла, что все, эти сосунки проречены, потому что у него зависимость, то я, собственно, считаю, что если второй раз она выйдет замуж не за алкоголика, то, в принципе, вполне может построить себе нормальный брак.
До речі, може сама людина прийняти таке рішення, чи ви би думали, що краще звертатися до спеціалістів?
З точки зрения алкоголізму или с точки зрения развода?
Ні, ну якщо там є явна якась залежність, там наркоманія чи алкоголізм, це зрозуміло. Чи насильство.
Насилие,
чи, наприклад,
да,
насильство. Да. Але ну, от просто розірвані були перші стосунки.
Я думаю, що якщо чоловік проаналізував, чому вони були, то есть, якщо це изначально, да, як от під влиянням гормонів, є теж такі церковні браки, які... как укладаются под влиянием гормонов, потому что молодо зелено, как бы внебрачные связи не приветствуются, поэтому давайте быстренько все поженимся. А потом понимают, господи, за ком же я, собственно, женился.
Я не знаю эту людину, да.
Мама, у меня чудовище в постели, ну, кого привел, то и лежит. Примерно это юмор такой, но он показывает, что если это ты сделал полностью весь анализ и понял, почему, собственно, это распалось, и... сделал работу над ошибками, то мне кажется, что повторный брак может быть и может быть вполне счастливым. Но если из серии «Все плохие, один я хороший» или «Все плохие, одна я хорошая», то второй, третий, четвертый брак будет таким же. Вот, пример, мой отец, у него, по-моему, сейчас четвертый брак, насколько я помню. Это только официальные.
Існує статистика, що в повторному шлюбі вероятность разлучения збільшується на 50%.
Ну, потому что, да, уже ж прожили этот опыт, уже ничего страшного, уже можно повторять. Иногда вместо того, чтобы решать проблемы, можно просто разойтись. Но, говорю, это нужно анализировать ситуацию.
Ну, и снова ж таки, если проблема не вырешена в одних стосунках...
Да, то она пойдет, как можно начать с чистого листа, почерк изменить сложно.
О, це просто афоризм, треба його запам'ятати. Я вам дякую. Вже половина програми пролетіла, в нас ще є запитання. Після невеликої паузи ми продовжимо.
Формула сім'ї з Олексієм Травніковим. Допомога сьогодні, надія на завтра.
Ми продовжуємо формулу сім'ї. Дякуємо, що ви з нами. Хочу нагадати, що сьогодні ми говоримо про те, одруження – це панацея чи ні. І у нас в гостях Ксенія Карбовська, дружина, мама, бізнесмен, бігунка, ну, коротше, спортсменка, хіба що не комсомолка. До речі, давайте поговоримо про те, що ми як батьки, крім ваших лайфхаків, які ви вже нам підказали, що ми як батьки можемо зробити для наших дітей, для того, щоб показати їм, що шлюбні стосунки, вони важливі. Це частина того, про що ми сказали, задуму Божого для людства як такого. Але чи повинні ми їм прищепити якісь здатності, уміння чи якісь особливі таланти розвити, передати секретну інформацію, щоб ну, дати їм якусь базу для здорових, збудовуючих стосунків в шлюбі? От на вашу думку.
Перше – це безусловна любов.
То, что с ты... нашего боку до
да,
них.
Да, с нашей стороны к детям должна быть обязательно безусловная любовь. То есть, да, последствия я детям даю, но люблю их безусловно. И они это понимают, и они это знают, и я постоянно им об этом говорю, и постоянно это все им показываю, потому что если ребенку любовь нужно заслуживать, он потом будет заслуживать ее и партнера. А любовь заслужить невозможно. Тебя либо любят, либо нет.
Тобто це от данність, це
да,
от та
да.
безумовно...
То есть если ты не можешь любить безусловно, лучше не заводить детей. Потому
добре.
Что это безусловно. Это первое, это самое важное, это просто... Второе, это, наверное, говорить с ними и говорить с ними на тему, как они видят себе будущий брак. Вот как бы я с Вероникой уже на эту тему разговариваю.
А коли треба починати? От як мама?
Как мама? Смотрите, как бы с Вероникой начала это 8 лет. Богдану сейчас 6, его пока это мало интересует. Ну как, его интересует на тему, вот мама, а какая будет моя будущая жена? Вот. Но я ей объясняла, как бы то, что, ну, то, что я считаю нужным, это, во-первых, на что нужно обратить внимание при выборе партнера на будущее, какие самые важные принципы. То есть это его умение брать на себя ответственность. То есть если человек, которого ты выберешь, не будет брать на себя ответственность, ты не сможешь с ним построить здравые отношения, потому что он постоянно ее будет сбрасывать на тебя. Конечно, первое время ты сможешь это все тащить, но потом тебе это все надоест, и ты будешь чувствовать себя обманутой.
От цікаво, чи діти порівнюють, коли чують від нас якісь настанови з реальністю.
Как удивительная вещь скорость звука. То, что мама тебе говорит в 15, до тебя доходит в 30.
Да? Ну да, ну це ми вже на себе ця проекція. А от, наприклад, коли ми дитині говоримо, що там, ну, чоловік повинен брати на себе відповідальність. Ми ж пояснюємо, що
конечно,
це означає,
конечно,
да?
Да. І плюс я от розкажу теж із моїх наблюдень. У мене дві знайомі, у котрим отці давали безусловну любов, то есть це видно було, ми з ними как бы учились вместе, это очень видно было. То у обоих у них хорошие, крепкі, здорові браки.
До речі, побутує думка про те, що надзвичайно важливо, як саме батько ставиться до мами, і це в більшій мірі може впливати на формування здорової картинки.
Да.
Це справедливо чи ні?
Очень справедливо, потому что почему я говорила про еврейскую подготовку браки, все-таки в еврейской культуре больше воспитывается уважение к женщине. И потом это уважение к женщине видно и в семье. У нас в нашей постсоветской культуре очень редко я вижу пары, где есть уважение к женщине. Именно как к женщине, не как к жене. А в христианском сообществе и подавно, честно. Очень мало я видела пар, очень мало я видела мужчин. Иногда, особенно в юном возрасте, почему-то мальчики все, как по крайней мере, это я говорю про свой опыт, все считали, что вот ты мечтаешь просто за него выйти замуж, вот увидела Аполлона и все, сразу мечтаешь за него выйти замуж. Да нет, ну если ты разводишь человека, это не значит, что ты там мысленно уже родила от него двух детей. Но уважение как к женщине, по крайней мере, я видела это очень редко.
И в христианской, ну, в
христианском
средовище
еще меньше я этого видела, чем, собственно, больше в мире.
А чем это зумовлено, на вашу думку?
Мне кажется, вот этими двойными стандартами, когда ты декларируешь одно, а переживаешь другое. Потому что дети растут в семьях с двойными стандартами. Но, и говорю, это не все. Есть, конечно, христианские браки очень крепкие, очень хорошие. Есть, у которых усыновленные дети, у которых все гармонично. То есть это не значит. Но я говорю про свой опыт, то, что я видела.
Мы можем в якийсь способ, ну, почати меняти ситуацию? Тобто, коли ми говоримо, ну, добре, ну, умовно кажучи, нам не пощастило, але що я можу зробити, аби мої діти не переживали подібного? Що я можу зробити як чоловік, як батько для того?
Уважати жінку, свою жену, уважати її личність. Понимать, что если ты и говоришь, вот написано, этот, что ты должна быть покорна, значит, покорись мне там или умри. То есть, ну, это же не уважение. Должно быть уважение к личности жены. Если она хочет развиваться, то дать ей возможность развиваться, найти эти возможности. Если она хочет сидеть дома, то дать ей возможность сидеть дома. Потому что у каждой женщины, ну, как бы свое понимание, как она должна, ну, как бы прожить жизнь, где она должна реализоваться.
Вот я вас уважно слухаю и хочу зрозуміти, я правильно чую, якщо ні, виправте мене, що ми, говорячи чи думаючи про християнське середовище, можемо побачити, що чоловіки недостатньо або мало, або мінімально взагалі проявляють повагу до жінки взагалі і до своїх дружин, зокрема.
Да. Ну, как бы я, это то, что я наблюдала. Возможно, в других церквях не так. Возможно, в других обществах не так. Но, скажем так, я очень мало... Есть мужчины, которые действительно проявляют уважение к личности женщины.
До речі, оцей момент, мені здається, він найкраще допомагає дітям будувати, ну, уявлення про здорову родину, коли вони бачать, що тато поважає маму, і між ними є взаємодія.
Да, мені кажется, що це теж дуже важливо.
А якби я вас попросив як жінку дати, умовно кажучи, три рекомендації чоловікам, скориставшись якими б вони могли змінити свої уявлення або більш серйозно підійти до цієї, здавалося б, простої речі, як повага до дружини в шлюбі.
Во-первых, это говорить с ней, но говорить не при этом сидя в телефоне, типа, рассказывай мне голос твой приятен. То есть говорить и слушать, что она говорит. Второй совет – это спрашивать, а чего бы ей хотелось и почему именно этого. И третий совет – это спрашивать, есть ли у нее уважение к тебе. Если нет, то почему? И просить честный ответ. И потом быть готовым принять эти ответы. Потому что, может, послушать есть готовность, а принять, и что потом с этим делать?
Я правильно розумію, що все одно коренем або... Ні, коренем. Якщо не всіх, то більшості проблем між чоловіками і дружинами в шлюбі це є або відсутність комунікації як такої, або якась її однобокість.
Деструктивна комунікація. Коли комунікація використовується тільки як средство маніпуляції вторим партнером. Тому що ніхто ніколи не буде вами маніпулювати для вашого же блага. Ну, не буде.
Ну, і це справедливо як стосовно чоловік-дружина, так і дружина-чоловік.
Так, і так і діти. Тому що якщо ти маніпулюєш дітьми, то они тоже вырастают манипуляциями. У них нет другой модели поведения, они тоже будут манипуляторами.
Тобто надзвичайно важливе значення має оця взаємодія дружини-чоловік.
І смотреть в сердце. То есть, если ты просишь к себе уважение от женщины, почему ты это просишь? Почему она тебе этого не дает?
Ну, у чоловіків є потреба така.
Хорошо, почему она тебе этого не дает?
Ну, я думаю, швидше за все, що він або вони, якщо говорити в множині про чоловіків, не здатні проявляти свою любов до дружини.
Потому просто, ну просто так, скажем так, я вот встречала тоже пару. Вот женщина ушла от мужа с 5 детьми, а я ей как могла. Ну честно, если женщина ушла от мужа с 5 детьми, то значит муж ее уже конкретно достал. Потому что просто так с 5 детьми от мужа не уходят.
Да, да, це правда. І тут не можна не погодитись з цим. Ви сказали одну фразу, яку я запам'ятав. Що ви не прибічниця ванільного життя. Я так розумію, що йдеться про якісь певні стереотипи, які ми часто приписуємо і християнським шлюбам, зокрема. Як, не будучи людиною, яка намагається ванілька і притрусить, да, бути все-таки здатною до компромісів, здатною до взаємодії і здатною до збудування. От які ваші особисті секрети?
Ну, мої секрети, я можу багато чого, коли я розумію, зачем.
Окей.
Тобто, якщо я розумію, зачем, то я готова і працювати над собою, і робити все, от, говорю, той же пример в спорті. Тобто, якщо я розумію, зачем, я буду тренуватися 14 годин в неділю. Якщо я не розумію, зачем, я цього робити не буду. Тобто, це перше. Второе, це, мабуть, введення кінечного результату. Тобто, ти розумієш кінечний результат, який має бути, ти його... Мені допомагає часто візуалізація кінечного результату. Тобто, я зроблю такі-то дії, да, я розумію, що потрібно буде там год, два, три потратити на це, там, какие-то консультации, на какую-то проработку. Но и плюс поиск оптимальных решений конкретно в вашей ситуации. То есть то, что подошло мне, может не подойти другой паре. Или то, что не подошло мне, не факт, что он не поможет и другой паре.
Просто хочу пару коментарів від наших слухачів. Нам пише наша слухачка Надія, пише «полезний діалог». І Тетяна з Миколаєва говорить показувати свою любов до жінки, щоб вона це відчувала. До речі, знову ж таки, відчуття любові жінкою з боку свого чоловіка – це об'єктивна реальність чи це дуже суб'єктивна?
Ні, це об'єктивна.
Ну, тобто, коли ми говоримо...
Невозможно сыграть все равно. Невозможно сыграть люблю. И невозможно сыграть не люблю. Ты этого не сыграешь. Если ты это играешь и манипулируешь, это будет видно. Как написано в Библии, если тебе не достает любви, пусть просит до Господа, и Господь всем дает.
Тобто, ми говоримо про любов не просто як про якісь почуття, ми говоримо як про конкретику, яка виміряється реальними речами.
Да, да. То есть, ну, ты же видишь, когда человек... То есть, если человек говорит, что он тебя любит, но при этом поступает прямо противоположно, то ты понимаешь, что ну, ничего он тебя не любит. И любит как-то совсем по-своему, но для тебя это не любовь.
Ще один коментар. Кохання батьків – це найголовніше для виховання дітей. Вони тоді будуть теж намагатися так вести себе у своїй сім'ї. Погоджуєтесь з цим чи ні?
Скажем так, я считаю, что не только любовь между родителями, как еще и любовь к детям. Одной любви между родителями иногда тоже мало, потому что я встречала и такие семьи, где родители любили друг друга, но детей им было абсолютно плевать.
Ну, да, ну, мне хочется верить, что все-таки, ну, це за замовчуванням факту.
І наоборот, да, коли мать одиночка ростила дітей, но при этом давала їм всю там безусловну любов і как бы виростали вполне нормальні зрілі личності.
Ну, тобто і вони здатні на створення вже здорових родин. Зрозуміло, знову ж таки, в нас пішли коментарі і в мене ще є запитання, тому що я хочу попросити вас. Може навіть таке коротке резюме. Якби уявити, не знаю, в церкві чи не в церкві, якийсь унікальний підхід для того, щоб майбутніх чоловіків, майбутніх дружин підготувати до шлюбного життя. Як, на вашу думку, от може відбуватися оцей процес підготовки до шлюбу?
Смотрите, мне очень нравится в еврейской традиции, как у них все происходит, как ищут себе пары. Допустим, парень там или девушка, вот они понимают, что, собственно, они хотят уже вот сотворить семью. То есть, как минимум, они понимают, что они уже готовы к этому. Они едут...
То-то между ними есть какие-то
сумки. Нет, подождите, нет? Просто девушка понимает, что она хочет выйти замуж, потому что она готова к браку.
Okay.
И мужчина отдельно понимает, что он хочет выйти замуж. В общем, они едут в Израиль на курсы. Там есть курсы по 10 дней, курсы по 9 месяцев, курсы по 10 месяцев. То есть, как минимум, человек, когда он уже едет в Израиль с Украины на курсы, для того, чтобы найти себе, там, подготовиться как жена, как минимум уже показывает серьезность намерений, и если это молодые
люди... То-то это такой тривалый процесс.
Да, да. И там они им устраивают как бы шедух, они между собой знакомятся. То есть двое людей готовы к браку, между собой начинают знакомиться. То есть ходят
просто
на свидание.
Просто мне интересно, что, ну, что відбувається, в який спосіб це знайомство.
Они сваха.
Ага.
Сваха вот как бы...
Ну, тобто вони там ходять на екскурсії, купають картоплю, чи що вони роблять?
Они вместе ходят, на, ну, днем это курсы, вечером у них идет свидание. Ага. Вот, и, собственно, на свидании они начинают разговаривать, но при этом не прикасаясь к другу.
Тобто вони вчаться вот просто у цьому...
Коммуницировать, да, коммуницировать. Угу. Ну, как бы, мне очень понравилась эта традиция, потому что, говорю, как минимум, то, что они поехали туда... И нашли эти возможности, это уже как показывает то, что они готовы.
А як все-таки оцей момент, що вони із звичних обставин, в яких вони будуть
жити? Так
вот
это как раз и есть стресс, извините, который и показывает все.
Тобто одна з ідей – це те, щоб змінювати звичні обставини і людям вирватися в якусь іншу реальність.
Которые покажут немножко тебя другого, потому что это стресс. Это смена обстоятельств, это стресс. И плюс, говорить, наверное, много говорить, и плюс, мне кажется, очень важны консультации со стороны людей вот более эмоционально зрелых, потому что когда ты в эмоциях, тебе кажется, что мир розових слонов и голубых единорогов и прочее.
И когда есть эта закоханность, она все-таки трошки заважает, да?
Она не трошки, это сильно заважает, понимаете? Поэтому тебе кажется, что перед тобой милый человек, а потом, когда ближе смотришь, не такой он уже и милый. То мне кажется, что все-таки пары, вот вы сами говорили, что есть пары, которых со стороны очень видно, что они скоро разойдутся. Вот у меня тоже были такие пары, которые вот они женились.
Мне кажется, что есть такие пары, краще, каким сразу сказать.
Да, нет, не нужно, не мучайте друг друга, пожалуйста. Вот. То у меня тоже были такие пары, которые смотрела, вот они сошлись, и я понимала, ну лет 5 даю, вот лет 5 максимум они проживут и разойдутся, и они потом порасходились. Угу. Вот мне кажется, что все-таки консультации эти важны, но людей зрелых, они опять-таки людей, которые манипулируют, которым нужна статистика браков, которым не нужна статистика разводов, поэтому они манипулируют этими людьми в своих целях.
А кто для вас вот зрелые люди, зрела пара, яка здатна... проконсультувати. Невелика пауза, я вас попрошу відповісти на неї, не перемикайтеся.
Сімейне життя просте, хоч і не завжди. Формула сім'ї з Олексієм Травніковим. Допомога сьогодні, надія на завтра. Щосереди о 13:00 на Радіо М.
Ну і останні хвилини сьогоднішньої програми. І хочу нагадати, що говоримо про те, що одруження – це не вирішення всіх проблем, це цікавий досвід, це важлива штука, яка встановлена Богом. І хочу нагадати, що в мене сьогодні в гостях надзвичайна людина з цікавим досвідом. Ксенія Карбовська, дружина, мама і спортсменка, до речі, ми мало сьогодні взагалі про це не говорили. Отже, моє останнє запитання перед паузою було про те, що от люди, які можуть допомогти іншим підготуватися до здорових шлюбних стосунків,
це пара, у якої є вже здравий брак. Так. Но при этом длинный здравый брак, не 2 года, и мы считаем, что...
Ну, вот
хорошо.
Сколько? Ну, вот умовно.
Ну, минимум 15, минимум.
Окей, принимается, вот добро. Да.
Лучше больше.
Ага, добро.
У которых у детей есть здравые браки.
Ага,
ну, допустим, 15, это если у детей еще нет, но если больше, то у детей есть здравые браки, которые смогли, и у которых есть такой опыт консультирования, как бы, как по мне, так вот к ним надо обращаться, к паре, потому что и смотреть, счастливы ли они вместе, или они живут просто потому, что один мазохист, другой садист, понимаете? Или они живут потому что так принято, потому что разводы это плохо. Или они живут, потому что не хотят жить с друг другом, и им по кайфу все эти 20 лет.
Все-таки оцей момент, з якого от ви почали на початку нашої програми, що в них мають бути спільні цінності, в яких вони практикуються, вони мають бути друзями, мають дружити, тому що це має колосальне значення.
І общі цінності – це просто обов'язково, тому що якщо у них різні цінності, плюс ще, щоб я советувала, якщо, як би, моє мнение, ваш брак не дуже крепкий, якщо ваш родители возненавидели друг друга с первого взгляда. Как правило, тогда брак будет не очень крепкий, потому что все-таки, если настолько в разной среде воспитывались муж и жена, будущее, да, то очень сложно потом будет вместе совместить эти две среды. То есть...
До речи, от оточення, яке формувало майбутнього чоловіка і майбутню дружину, воно, ну, повинно змусити нас там напрячься, ну, коли ми ще в процесі пошуку.
Думаю, да, да. Должно заставить напрячься, но опять-таки смотреть, как он относится к этому или она, к этому своему окружению.
Тобто це не означає, що обов'язковим є, коли людина виросла в якійсь деструктивній родині, що вона там закончена вже і так далі.
Нет, нет, не обязательно, если человек работает над собой, и он понимает, что он вырос в деструктивной семье, но как бы у него не было сил и как бы, ну, не мог он это изменить, человек этот, не мог, потому что, собственно, это его родители, он их любит, любим. Если он их любит, принимает, но при этом понимает, что они деструктивные, то, в принципе, у него есть шанс построить свою нормальную семью.
А дізнатися про це можна, як ви сказали вже, коли люди розмовляють один з одним. Тобто потрібен час і потрібно говорити. Ксенія, на жаль, просто катастрофічно нам не вистачає часу. Ми вже на фіналі. Я вам хочу подякувати за те, що ви, не дивлячись на години тренування, всі ваші відповідальності, ми ще не говорили про вашу школу сьогодні. Ми не говорили про дві нові школи, які ви відкриваєте. Ми не говорили, мало дуже говорили про ваших діток, але я сподіваюся, що в наступних ефірах ви знайдете час прийти до нас в гості.
Дякую.
Друзі, хочу нагадати, що сьогодні про те, що одруження – це класно, але це не вирішення всіх проблем, говорили із Ксенією Карбовською, мамою, дружиною, мамою 3 дітей, засновницею християнської школи для дітей з інвалідністю «Мозаїка», про яку ми неодмінно розкажемо. Вам всього найкращого, любіть один одного, говоріть, слухайте і питайте, чоловіки. Останній лайфхак від мене і від Ксенії Карбовської – це дізнайтеся, про що мріє ваша дружина, чого вона прагне, куди вона хоче йти. Правильно?
Амінь.
Дякую. Вам на все добре, до нових зустрічей. Слухайте радіо.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.